Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
19 июля, 16 часов. Добрый день всем. Ян Латышинский за пультом. Оксана Куропаткина. Добрый день, привет.
Добрый день, Олег Шевкун.
Слушай, вот у меня тут два варианта начала сегодняшней передачи. Помоги, пожалуйста, выбрать, Оксан. Как лучше сказать? Сегодня мы отдаем долги или выполняем обещания?
Третий вариант. Сегодня Давай. Мы получаем удовольствие.
Ага, во!
Продолжаем.
Продолжаем получать удовольствие. Месяц назад мы беседовали о литературе, о революции, о том, как, собственно, революции 1917 года отразились в русской советской литературе. Обещали продолжить этот разговор. К сожалению, Наташа Лисовая сегодня прийти не смогла. Но зато, Оксан, зато... Янина с нами.
Янина Викторовна Солдаткина, профессор кафедры русской литературы Московского педагогического государственного университета. Яна, привет.
Здравствуйте.
Вот что я в тебе ценю. Помнишь отчество, а потом можешь взять и обратиться просто по имени. Классно.
Коллеги. Долгая практика. Коллеги. Межличностного общения.
Вот, с Яниной.
Да.
Я вот тут сижу, на самом деле, и думаю. Меня вчера одолели сомнения, друзья. И вот почему одолели сомнения. Я вдруг подумал, вот не напрасно ли все это. Мы в конце прошлого выпуска так поспешно, скоропалительно, чуть не сказал, скоропостижно, обещали эту тему продолжить. Я сейчас вот сижу и думаю, и вот куда ее продолжать, Янина? Смотрите. Ну вот после 30-х годов, 20 века, во-первых, было совершенно понятно, как писать о революции. Разброд и шатание кончились. Было указано, как к революции относиться, как ее воспринимать. Во-вторых, был уже механизм цензурирования, фильтры определенные. То есть советское государство уже могло фильтровать базар этой литературы. В-третьих, ну, было просто принято писать определенные вещи к определенным юбилеям. Какое уж тут осмысление революции? Где пространство для того, чтобы ее осмысливать? И о чем нам сегодня говорить?
Олег, а можно я вам приведу пример один, который, мне кажется, очень показательный?
А давайте.
Знаете, как говорит героиня одной чешской пьесы, мой женский ум не переносит абстракции, да, мне лучше на примерах. Был такой совершенно уникальный писатель советского времени Леонид Леонов. Почему говорю уникальный? Потому что, с одной стороны, его некоторые считают классиком соцреализма, а некоторые считают таким русским Набоковым. Да,
это вот, даже роман не... «Лес», вот это все.
«Русский лес», русский да? «Русский лес», да. Но я в данном случае не о романе «Русский лес» и даже не о романе «Пирамида», да. А о романе «Вор». Так вот, роман «Вор», ну, считается, что он, это действительно так и есть, он посвящен... рефлексии по поводу революции, потому что главный герой этого романа, тот самый вор, человек, который был революционером, который воевал прекрасно в гражданскую, то есть очень убежденный революционер, а после войны гражданской не мог себя найти и стал, простите, вором и медвежатником, да? Вот. Так вот, первая редакция этого романа была создана в 1927 году, и уже тогда она не была совсем однозначной, скажем так. Но она еще вполне себе вписывалась вот в такую неприятие НЭПа, неприятие мещанства. Да?
Ну то да, есть, вот. То с чем боролись тогда.
С чем раз. Боролись, да. Но с другой стороны, каждый раз, когда начиналась новая эпоха, да, историческое, что делал Леонов? Он переписывал роман «Вор», потому что он его переписывал, ну, 2, 3 или 4 раза.
В угоду времени?
Нет, в угоду своему изменившемуся представлению о революции.
В угоду тому, что положено было его менять?
Ни в коем разе, да, в угоду... того, как он сам постепенно, потому что чем дальше развивалась жизнь вот этого Дмитрия Векшина, вора, тем все хуже и хуже он заканчивал, да, то есть в последних вариантах, созданных уже в перестроечное время его, то есть если в первом варианте он умирал, во втором варианте, который как раз создан в оттепельный период, он уходил в артели лесорубов, то есть хотите, это Федор Михайлович такой, да, с Раскольниковым, да, хотите соцреализм, что труд исцеляет, да, тут все очень вместе. А в вариантах конца 80-х годов, то есть перестроечных уже, его просто убивали свои же молодые воры, да, как у такого пахана, да, то есть он терял человеческое окончательно. То есть чем дальше, тем все более и более негативно Леонов воспринимал ту самую революцию, и это сказывалось на образе Дмитрия Векшина. Да?
Вы меня заинтересовали. Это можно прочитать? То есть я и для себя, и для слушателей спрашиваю.
Вот да,
разные
конечно.
Варианты. Есть издание, где это найти?
Вы знаете, вот так, чтобы... буквально несколько лет назад было новое переиздание сочинения Леонида Леонова, которое, ну, простите, очень пиарил Захар Прилепин. И, кстати, можно прочитать ЖЗЛ о Леониде Леонове, который тоже написал Захар Прилепин, потому что, ну, ему кажется, что этот писатель близок ему самому, да, и как раз в период написания романа «Обитель современного романа», угу. в котором он тоже осмысляет революцию, и тоже этот вот контингент воров, убийц и, скажем, вот асоциальных элементов, да, то есть это ему действительно, у меня в дипломнице писала диплом на тему сопоставления романа «Вор», да, и романа Захара Прилепина «Обитель». То есть эта тема вполне интересная, я думаю, что это все можно прочитать и посмотреть, как все это меняется.
Я сижу и думаю, Оксана, насколько это современно. Смотри, сейчас у нас молодежь говорит о книгах, которые даже не книгах, а о компьютерных играх, которые так вот выбираем вариант заключения. Там вот можно так развивать сюжет, можно так развивать. Ну, а человек, получается, за жизнь вот такую книжку написал, и, собственно говоря, разные развития сюжета он показывает.
Слушайте, можно я продолжу пиарить Леонида Леонова, да? Потому что вор – это только один герой. Да, а второй главный герой этого романа – это писатель Федор Федорович Фирсов. И вот этот писатель, он абсолютно близок, скажем, набоковскому Годунову, Федору Годунову Чурденцеву из романа «Дар». Потому что с точки зрения Леонова революция – это насильственное преобразование общества. А художник, он преобразовывает общество творчески. И вот там как раз Фирсов пишет роман о воре, и он пишет его абсолютно в модернистской технике. Он просчитывает разные варианты. Он показывает, как можно сделать, развернуть судьбу Векшина и его других, там, его сестры, то так, то так, да? То есть он представлен художником, который творит действительность, как бы на насильственное изменение действительности предлагает изменять ее, да, творчески преобразовывать. Фактически то же самое, что делает и Набоков в романе «Дар», где он показывает, как он не любит революционеров, которые не знают, не понимают жизни, да, лишены эстетического чувства, и поэтому хотят все переделывать. А с другой стороны, им противостоят художники, которые единственные и открывают красоту и бессмертие, да, и так далее, тем, что вот они сотворяют некую новую реальность, прекрасную, ясную, да, замечательную и так далее.
Меня терзают смутные сомнения.
Так.
Какие?
Леонов, как тут уже было отмечено, это классик соцреализма, официальные писатели, это вам не Платонов или Шолохов и прочие тайные антисоветчики, большевиков на них нету.
Так, да.
А, с чего это вдруг? Леонову менять отношение к революции. Зачем?
Ну, во-первых, начнем с того, что Леонов начинал служить в Белой гвардии. Кстати, как и твой любимый Лавренев.
Да? Антисоветчик.
Вот, естественно.
Но он понял, он пришел.
Он пришел.
Контра.
Вот, контра.
Бывшая.
Недобитая контра.
Нет, переделанная. Революция вот. Же переделывает, перековывает.
Вот. Более людей. Того, вот и этот человек, знаете, опять же, есть совершенно потрясающий момент в романе «Вор», когда там такой герой, ну, такой современный юродивый мастер Пчхов, когда к нему Митька Векшин приходит со словами «Все, вот, ну все, полная фиаско, да, я вперед и вверх, я, у меня ничего нету, я все потерял любимую женщину, потерял смысл, потерял свое место в социуме, все, вот, да, куда мне идти?» Он говорит: «Ну как? Мить, пойди и причастись». Тот говорит: «Ну, мол, меня же, мол, не вырвет». Да, он говорит: «Да нет, говорит, почему это сладенькое?» А вот для читателя Леонова совершенно понятно, что перед причастием Векшин должен исповедоваться.
Это для какого читателя Леонова? Вот. Это понятно.
Значит, для читателя, который кончил церковно-приходскую школу, да, то есть для читателя 20-х, 30-х и так далее готов. Конечно, когда приходит читатель более новый, да, который уже не понимает, о чем идет речь, для него это уже непонятно. Более того, мы с вами подходим к очень интересной проблеме. У позднего Леонова, у него христианских мотивов тьма, да, в той же Евгении Ванне, да, их действительно тьма. Другое дело, что действительно встает проблема того, что...
Их уже не понимают.
Их уже не понимают. Но это очень известная история, как кто-то из... Я сейчас просто вылетела из головы. Кто из поколения шестидесятников слышал, как Пастернак читает стихи доктора Живаго еще до того, как это все запретили. Угу. И там есть фраза: «Всю ночь читал я твой завет, а как от обморока ожил». И человек про себя думает: ну, заветы, они же Ильича.
Ильича, да.
Да, и кто бы мог подумать, что он на ночь читает Ленина, да, смотрит он на Пастернака и поражается. Вообще, как такое может быть? То есть такое тоже имеет место быть. Но это не значит, что, скажем, те же шестидесятники не нуждались в собственном понимании революции. Она, конечно, не носила уже того для них сакрального смысла, да, вот мистического христианского, который носила для поколения, условно говоря, там, их родителей, да, и так далее. Но она все равно для них была очень важна, и мне кажется, что без вот этого вот все время воспоминания революции ту же литературу шестидесятничества очень сложно себе представить.
Мы продолжим разговор на эту тему, а я бы хотел задать вопрос вам, друзья, тем, кто нас сейчас слушает, и пригласить вас присоединиться к этой беседе. Кстати, я думаю, что сегодня мы эту беседу, этот разговор уже завершим, ну, просто для того, чтобы... Да, просто для того, чтобы, знаете, как хороший обед, это когда встаешь из-за стола, все-таки еще немножко голодный, вот, чтобы не переели. Но вопрос у меня к вам вот какой, друзья. Какие произведения о революции, какие произведения, в которых отразилась революция или революции 1917 года, вам ближе? Вот что касается, что затрагивает именно вас сегодня в 2017 году? Пишите нам, пожалуйста, на сайте theos.fm через мобильное приложение «Радио Теос» или звоните 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Что вам ближе? Что вас затрагивает? Ну, если еще напишите «почему», это совсем будет здорово, но это бонус такой. Сейчас сделаем небольшой перерыв. Оставайтесь с нами, мы продолжим разговор буквально через 5-6 секунд.
Радио «Гостиная». Говорим о главном и не только.
Вы только что, Янина, разбили мою красивую заготовку для эфира. Взяли
всегда
и
рада.
Долбанули.
Всегда пожалуйста, если
вот у меня была такая картинка, она оказалась стеклянной. Даже не хрустальной. Хрусталь жалко, вот стекляшка. Значит, я думал, что есть две группы, есть два лагеря. Вот есть писатели официальные, у них соцреалистическое осмысление революции, как указано директивами коммунистической партии. И их печатают в Советском Союзе, у них все нормально. Есть писатели неофициальные, у них не положенное осмысление революции, их не печатают в Советском Союзе, ну или печатают где-нибудь в Новом мире во времена Твардовского, ну а потом все это плохо кончается. Вот, вот и все. Вот такая простенькая картинка. Вы тут сказали про советского писателя Леонова, у которого там сомнения. Что, правда настолько упрощенная была картинка, что ее так легко разбить? Только честно.
Вы знаете, сразу вспомнилась цитата из «Мастера Маргариты», когда у Коровьева спрашивают: ну, вы лицо официально? Он говорит: да это как посмотреть. С одной стороны, вроде бы неофициально, а с другой, глядишь, уже официально. Да? Вы же понимаете, что добро и зло, грубо говоря, да, оно же не существует вот в неких таких идеальных, опять же, в абстрактных образах. Да? Угу. Вот, и линия проходит не где-то там, да, скажем так, по улице Тверской, да, или по улице Мясницкой.
Не-не-не, по МКАДу.
По МКАДу. Ну, извините. Ладно. Да, как хотите, пожалуйста, да, там, вот, по Нижегороду, по этому самому, по Владимирскому тракту, да, вот, а оно проходит в сердцах людей, и уровень допустимого был очень разный. Безусловно, существовало, и я студентам своим рассказываю, да, что в советское время русская литература, она существовала в трех лицах, да, была официальная литература, была литература потаенная, так называемая, да, и была литература зарубежья, но А ведь если, скажем, Ахматова свой реквием пишет совершенно сознательно, даже не записывает на бумагу, да, просит друзей заучить разных друзей разные кусочки, угу. да, не дай бог, чтобы ничего не нашли, потому что все это подсудно, то тот же Пастернак, простите, доктор Живаго, все-таки готовит к публикации. Да, и только когда он уже понимает, что это не опубликует, тогда он, ну, как бы отдает в руки, опять же, коммуниста Фельтернелли, да. А Андрей Платонов каждый раз пытается и хочет, чтобы его произведение напечатали, да. Леонида Леонова печатают. А про поднятую целину Сталин, Шолоховскую Сталин говорит, что, извините, мы не, ну, такая демагогическая фраза, да, что мы не постеснялись крестьян раскулачивать, что ж мы теперь будем стесняться об этом писать, да, то есть, пожалуйста. Вот. И поднятая целина, она никогда не воспринималась как апология, да, коллективизация, а вообще воспринималась даже как критика. То есть, на самом деле, водораздел был значительно более прозрачный. Понять, что, что допустимо, что недопустимо, иногда можно было постфактум. Более того, кому-то было можно, кому-то нельзя. Вот я, вы упомянули «Новый мир», я помню, как вот эту историю, когда у них же тоже был определенный процент допустимого, и они не хотели печатать новую повесть Казакевича, и тогда он отдал ее в журнал «Москва», да, то есть оппонентам «Нового угу. мира», потому что, потому что он считал, что там как раз с удовольствием взяли и напечатали, им как раз не хватало вот чего-то фрондирующего. А Твардовский обиделся просто, как ты мог отдать конкурентам, да? Это личная обида, да? А человек настолько мечтал увидеть это напечатанным, что ему он был выше вот всяких этих литературных блеск. Поэтому, безусловно, даже в голове одного и того же человека все было очень по-разному, и преломлялось очень по-разному, и представление о допустимом. Ну, вспомните доктора Живаго. А он хотел это опубликовать.
А зачем?
А вы знаете, вот тут, как и у Андрея Платонова, который свой несчастный Чувенгор носил сколько угодно, да, хотя ему говорили, не надо, не носи это никуда, да, не показывай, потому что напечатают, будет скандал. Слава богу, Чувенгор не напечатали, напечатали «Беняцкую хронику» впрок, скандал был дичайший, просто жутчайший. Мне кажется, что Пастернак своим романом «Доктор Живаго», он как раз подводил итоги революционной эпохи, да, уже через, как он говорил, 45-летие, да, уже угу. после войны. То есть он считал, что вот война – это тот водораздел, который показал, что революция была не напрасна, что итоги революции все-таки положительные, что после всего вот этого ужаса мы пришли к идее национального примирения, да, что вот революционная эпоха, она закончилась победой в Великой Отечественной войне. Собственно, и Шолохов считал что-то близкое, похожее. Вот. И для него этот роман о, конечно, о революции, да, «Доктор Живаго», безусловно, о революции, он был романом, который, мне кажется, задал тренд дальнейшего осмысления революции, то есть почему мы живем так, как мы живем сейчас, да, как революция так изменила историю, да, что мы дошли до жизни такой, грубо говоря, да, вот хороший или плохой или так далее, да, то есть он начинал вот эту вот традицию Стуриасовского, что ли, осмысления революции.
А что тут рассуждать-то, если официально все в советских учебниках фраджовано, большинству краткий до этого, курс, как всегда, да. дела А-а-а. Нету, ну, я мыслящее думаю, что... меньшинство думает и само как-нибудь.
Интеллигенты мучатся, понимаешь, вот мучатся.
А что им надо всегда?
Но я как сейчас должна ответить, от лица Пастернака или от лица интеллигента?
Сначала от лица Пастернака, потом конечно. От лица интеллигента.
Ну, знаете, отвечать от лица Пастернака – это, конечно, большая наглость, конечно, с моей стороны.
Ничего. Да? Не возьметесь?
Не возьмусь, безусловно. Вот. Но я рискну, скажем так, предположить, что этот роман Пастернак – это известная достаточно история, да, что он предполагал, этот роман, что он его напишет как раз не для интеллигенции, а для простого читателя. Именно поэтому в этом романе так много мелодраматических ходов. Вся эта история с Ларой, да, что в нее влюбился любовник ее матери, когда знакомые Пастернака прочитали вот эти все его замыслы, они сказали, Боря, что ты пишешь, это же любовный роман, как ты мог, да, вообще.
Мексиканский сериал какой-то.
Ну, в принципе, да, но я молчу про то, что «Война и мир» — это тоже так, вот если посмотреть, да, вспомните всю эту историю с Курегиным, это что же мексиканский
это
сериал?
Это тоска,
да?
смертная.
Это мелодрама. Вот, я, может, классическая мелодрама. Вот.
Любовь, морковь.
Да. Да, да.
Еще и... гнилой интеллигент.
Там они еще не гнилые.
«Война и мир», да, а в «Докторе Живаго», ну, реально напрягают.
Ты мне дашь ставить слово?
Давайте, давайте.
Попробуй.
Вы просто ее перебиваете, и все, иначе это не работает. Со мной тоже, так что вперед.
Так вот.
Потому что потом я письмо прочитаю.
Вот,
вы сначала договорите.
Так вот, и, безусловно, он хотел как раз... Этот роман обращал не к интеллигенции, которая все время будет спорить, да, два интеллигента, три мнения, а к, что называется, массовой аудитории, как он ее тогда понимал. И он как раз хотел написать о том, что интеллигент – часть этой массовой аудитории, потому что при всем том «Доктор Живаго», ну, ему можно любить, можно не любить, да, но он растворен в народной массе, да, и он показан как бы плоть от плоти, да, вот этой самой страны, да, мужчина должен с чувством зуб разделить судьбу своей страны. Более того, идея-то была в том, что, ребят, хватит спорить о революции, да, уже она, это была великолепная хирургия, угу. Да, а разом вырезали все вонючие язвы, да, уже это было хорошо, и хватит об этом, давайте примиримся и будем жить дальше. Желательно в контексте, конечно, Божьего суда, да, вот как-то так.
Так идея на самом деле совершенно нормальная, совершенно красивая, совершенно согласующаяся с политикой партии и правительства. На роман все-таки запретили.
А, вот он тоже не понимал, почему. Да, да.
Нет, вот просто вы вот сейчас так благостно все это представили.
Что непонятно за что, да. Вот.
Как бы, нет, на самом деле понятно, за что. Если читал роман, то понятно, за что. Неоднозначность и так далее. Но вы-то как раз в своей рецензии, в таком отзыве, угу. Так все им представили. Да, вот примирение, друзья. А оно оказалось не совсем...
А какое примирение?
Вот.
Да, то есть
да.
Для...
Оно не на той основе, оно не на той почве.
Естественно, да. То есть для нормального советского менталитета, если враг не сдается, извините, его уничтожают.
Вот,
да?
Вот.
А вот. И это же касалось, да, и Григория Мелехова, да, и так далее. Вот. Поэтому... То, что действительно Пастернаку казалось благостной, прекрасной картиной, да, для партии было совершенно неприемлемо. Было совершенно неприемлемо, что в этом романе о революции нет изображений ни Ленина, ни Сталина, да, вообще исторических лиц нет как таковых. Что главный герой-идеолог, извините, это растриженный по собственному желанию поп, да, Николай Веденяпин, который отказался от официальной церкви, но не отказался от Христа и говорит о том, что человек должен быть верным Христу.
Но
граждане дорогие.
Не та.
Да, почва не та, да, граждане дорогие, вы вообще о чем сейчас вообще? Да, вот это вот все 50-е годы.
Коллеги дорогие, глаз народа, слушатель Владимир, значит, уважаемые участники беседы, я понимаю, что мы привыкли к возвышенным терминам литературной критики. Вот пишет человек, он не критик, не литературный критик совсем. Вспоминает он, между прочим, Всеволода Вишневского. Я не читал, а смотрел фильм «Оптимистическая трагедия», где показана революция как уродство жизни, чокнутые матросы-анархисты и чокнутые комиссары-придурки. Все. Вот он увидел чокнутых комиссаров-придурков там, где девушка-комиссар, которая наводит во всем порядок. Ну, кстати, она устраивает примерно такой же самосуд, как устроил до этого главарь, так если на минуточку.
На
вот,
самом деле, абсолютно точно.
Вот, она повторяет то, что сделала, только она повторяет с другой стороны. Вот, а вот человек просто видит придурков, и все.
Вы знаете, мне кажется, я прошу прощения, если я вдруг скажу что-то сейчас не так, что у современного человека на этот взгляд уже очень близкий, скажем, взгляду Пелевина, его в роману «Чапаева и пустота». Да, вспомните, ведь он же так и показывает этих революционных матросов, то есть он над ними совершенно сознательно издевается.
Конечно.
Только они у него не чокнутые придурки, они еще все накокаиненные, да, и, в общем, намарафеченные, никакая мировая революция не нужда, да, пожалуйста, марафету нам давай, да, и все будет хорошо, жечь, убивать, насиловать, да, и так далее. Вот это и есть торжество мировой справедливости.
Друзья, напишите нам о своем взгляде, ваши любимые произведения, ну, любимые, нелюбимые, то, что вас затрагивает, о революции. Кстати, интересно, вы затронули, Владимир, вы вспомнили сейчас Вишневского, Булгакова не вспомнили, может, потому что не смотрели, я не знаю, ну, наверное, все-таки смотрели, не может быть, что не смотрели. А что-то еще? Theos.fm, сайт, радио Theos, наше приложение, хотим услышать то, что близко вам. Слушайте, раз уж он об этом спросил, название-то Это же пьеса начала 30-х годов. Угу. Вот что ж, революция — трагедия, мы понимаем. У нас название это, кстати, пьесы было в... Нет, по-моему, не было. Я собирался дать в анонсе, но не дал, в конце концов. А, трагедия, она, конечно, трагедия. А вот оптимистическая, она потому что положена или потому что, ну, действительно, такова ее историческая роль, в конце концов, все это оптимистическое?
Вы знаете, тут, мне кажется, надо так. Дело не в исторической роли, да, а в том, как Вишневский ее воспринимает. То, что он воспринимает ее как оптимистическую трагедию, это безусловно, да, то есть поколение Вишневского, я думаю, искренне верило, да, в том, что это за этим будет следовать мировой рассвет, грубо говоря. Более того, это одна из постулатов соцреализма, да, жертва, которая, кстати, опять же, христианство без креста, жертва во имя будущего, и это будущее будет прекрасно, да. А вот жертва необходима, иначе вот дальше мы не пойдем, да, а с другой стороны, но будущее обязательно, мы жертвуем собой, да, ради того, чтобы будущее было прекрасно. Тут другое, что на это Булгаков бы ответил: ну, собой так и ваше право жертвуете, да, вы же другими жертвуете, да, на протяжении всего, да, вы же от других этих жертв требуете, да, тоже обещая им, что когда-нибудь ваши дети будут жить при коммунизме, дети, внуки и так далее.
Возможно, очередную глупость спрошу, но я ведущий, мне можно. Неизвестно, Булгаков и Вишневский хоть как-то вот пересекались по жизни?
Вы знаете, не могу сказать, думаю, что, конечно, друг друга знали, да, но из вот, скажем, таких усиленных объектов сатиры для Булгакова был, конечно, Маяковский. То есть он, это отдельная история, Булгаков и Маяковский. То есть Булгаков его не любил, Булгаков его всячески пародировал, да, Маяковский с его квадратным ртом, да, он... Есть даже мнение, что в поэте Рюхине он вывел именно Маяковского, да, то есть он был безжалостен. Ну, а, извините, трапецию с голыми боярами, которая погребла под собой Мерхольда из «Роковых яиц», ему Мерхольд простить не мог никогда, да.
Связь революции, Великой Отечественной, соцреализм. Оксана, не хочу наступать на ногу, но спрошу про Каверина. «Два капитана».
Это святое, да. Но нормальное произведение. В отличие от предыдущих всяких интеллигентских рефлексий.
Соплей, да.
Да, и прочие мелодрамы.
Чем оно нормальнее?
Между прочим, тоже мелодрама хоть куда.
Еще какая?
Да, вообще просто.
Это, простите,
да, абсолютно.
Там хотя бы герой нормальный.
Да ладно, кто?
Какой... Ну, Оксан, мы же все взрослые люди. Как может быть считать, как можно психологически поверить в героя, который молчал до 6 или 7 лет? То есть мы понимаем, что у него как минимум идет задержка в развитии. Потом вы нам рассказываете, что он удачно стал летчиком. Давайте не будем, да, с точки зрения психологической достоверности.
Хотя, может быть, это условность.
То же самое можно про Гарри Поттера, например, сказать, что парень до 11 лет жил у плохих родственников, и тут вдруг появились у него друзья неожиданно, и он оказался жутко
комбатом. Гарри Поттер... «Два капитана» — это советская сказка.
Абсолютно верно. Как весь соцреализм, это он описывает не то, что не жизнь такой, какая она есть, да, а жизнь такой, какая она должна быть.
А на революцию тогда еще один взгляд. Когда-то давно вот с этого все начиналось, некое начало нового мира.
Да, безусловно. Условно, да, то есть революция – это начало нашего мира, и если мы берем «Два капитана», то, безусловно, для него революция – точка отсчета. Вот, мы, конечно, говорим о том, что тут тоже символизма очень много, да, вот такого социалистического. Мальчик был нем, да, и заговорил, ну, практически как, я не знаю, у Шолохова, который там, Григорий, у него была повязка на глазах, да, были больные глаза, значит, ему глаза эти открыл казак, украинец, социалист, и он тоже, значит, стал близок к социализму, да, то есть вот эта идея, ну, простите,
так
да.
Так это почти Иисус исцеляет
слепого. Ну, так естественно, да, то есть евангельская, да, и символика.
Сюжеты бродячие.
Я бы не сказала, что они бродячие, они совершенно сознательно оттуда взяты, да, вот просто, да. А вот, более того, для Григория совершенно очевидно, он готовил сюжет апостола Павла, да, то есть когда ты сначала был гонителем, а потом ты перековался, да, и стал вот адептом, да, новой веры, а потом понял, что не работает.
Так себе, да? Апостол Павел, конечно.
Да вот...
Ну, мы с Оксаной очень любим, на самом деле, рассуждать об образе современного святого, да, в современной культуре. Может быть, как-нибудь вы нас пригласите.
Как-нибудь, порассуждать
об этом, да.
Да, тут мы рискуем между собой такое удариться.
Нет, я просто к чему об этом упомянула, что на самом деле писатели создают вот эти, используют модели святых, да, и создают вот эти модели повседневной святости значительно чаще, чем, может быть, сами того желают, потому что, в конце концов, кто такой доктор Живаго, да, это модель современной святости, да, той святости, кто такой там Сарториус или Саша Дванов у Платонова, да, то есть это модель, то есть как ты можешь быть, оставаться человеком в ситуации, когда вокруг тебя люди убивают друг друга, да?
Как?
Вот как, а как, да, любить их, да, служить им, но не им там как...
конкретным людям, конкретным или революционной идее. Соотношение между человеком и революционной идеей.
Так, служить только конкретному человеку, никакой идеи, да, идеи служить нельзя. Ты превращаешься в антихриста, совершенно тут же четко и сразу. А вот. И это вот как-то тренд, да, вот он, наверное, с Пастернаком и заканчивается, да, потому что вот Пастернак подводит его вот такую черту, да, под этой вот революционной эпохой. А дальше у нас на смену приходят шестидесятники, у них тоже есть кодекс служения людям, да, мы же помним, что они как раз геологи, там, физики и так далее.
Вот. Да.
А вот, но они уже служат не людям... человечеству как таковому, да, то есть у них уже есть вот эта, во-первых, великая идея, а во-вторых, для них революция. Это не просто точка отсчета, это точка, с которой они себя сверяют, да, то есть для них это некий идеал, да, они же уже не застали этих убийств, да, это некий идеал преданности, верности, чистоты и жертвенности. Помните...
То есть это то, чему их научили.
Да, то... Ну, тот, может быть, ложный, безусловно, образ, который у них создался. То есть это их пантеон героев, да, это их кодекс чести.
Так, подождите, давайте все-таки уточним термины. Мы сказали о том, что шестидесятники, их герои, их лозунг, его кодекс чести и так далее. Солженицына мы туда не записываем.
Думаю, что нет. Он бы себе не позволил записать в шестидесятники.
То есть это не определяется временем, когда человек писал, это определяется тем, как человек воспринимал мир.
Конечно. Нет, ну извините, Бродский тоже начинал писать в 60-е годы, но шестидесятником он ни разу не является.
Ну да? Просто нам иначе скажут, что, слушайте, а как это вы стольких людей сразу в одну кучу? Нет, не в одну кучу, мы все-таки разграничение возьмем.
Конечно.
То есть
конечно.
Это люди, которые выросли на советской идеологии, на советском восприятии, но видели... что, ну, далеко не все вокруг красиво, и, соответственно, вот есть смысл...
Которые пережили, простите, 20-й съезд.
Вот.
Да, то есть хрущевские разоблачения, и которые прекрасно понимали, которых начали выпускать за границу, которые понимали, что не все хорошо, да, но которые продолжали верить, что ленинская идея, идея правильная, да, ведь именно в 60-е годы создаются, опять же, новые всплеск лениниана, да, то есть у нас плохой Сталин, хороший Ленин, да, а вот новый всплеск интереса там к революционерам и так далее. Ну, все, наверное, помнят этот момент из «Шумного дня» Розова, когда юноша отцовской шашкой, да, в исполнении Олега Табакова рубит отцовской шашкой, потому что отец кавалерист-революционер, да, участник, герой гражданской войны, рубит этой самой шашкой комод, да, своей сестры, которая символизирует мещанство, поглощающее революцию. Да?
То есть это тема середины конца 20-х годов, к которой тогда обращались, угу. И там война с мещанством и прочее.
Да, Мурло-мещанина.
Маяковский. Да. Вот. И эти ребята что, просто берут старую тему?
Они не просто берут. Вы понимаете, они, во-первых, совершенно, я бы сказала, простите за слово, обалдели от того, что они открыли для себя литературу 20-х годов. Да, ведь уже упомянутый Бродский говорил, мы пришли в литературу просто из факта своего существования, ведь вдруг разразилась оттепель, вдруг стали печатать Бунина, вдруг напечатали Бабеля, вдруг напечатали Пельника, да, тогда еще не говорят о том, что он расстрелян, да, дата смерти у него стояла 41-й год, да.
Вы опять меня тут учите и правильно делаете, я-то думал, что Пельника напечатали только в перестройку.
Нет-нет-нет, был период, когда немножечко его вот тогда перепечатали и Бабеля, и Пельника, и даже, я говорю, и Бунина, чего-то напечатали. А вот, конечно, не окаянные дни, да, но какие-то вещи. Вот. Это совершенно перевернуло представление о, вообще о литературе и о ее возможностях. И, конечно, они обратились к революции. Да, и наоборот, они считали революцию своим завоеванием, да, и чувствовали себя наследниками, да, не отцов, а именно дедов.
Странно, потому что таким образом перебрасывается мостик, который минует Великую Отечественную войну, минует 30-е годы, и вот туда, то есть как бы вот преемственность-то где?
Ну, помните, у фронтовика, между прочим, Акуджава, да, и комиссара в пыльных шлемах, да, сентиментальный марш, склоняться надо мной, да, я все равно падаю на той единственной гражданской. То есть, или совершенно замечательный фильм о молодом Никите Михалкове «Свой среди чужих, чужой среди своих», где он фактически идеализирует, да, вот этих самых революционеров, которые абсолютно прекрасны, да, революция – это абсолютно прекрасная молодость развития человеческих сил, да, и они служат человечеству как таковому. Вот он, да, гимн такой, и шестидесятничество в том числе.
Неуловимые мстители.
Неуловимые мстители, да, из той же серии.
Может быть, это просто банальная ностальгия в такой глазури.
Ее не может быть у поколения шестидесятников, да, они в ее не видели, да. Но, понимаете, если оглядываться на поколение, скажем, отцов, которые выросли при сталинизме, ну, как-то, наверное, не очень хочется, да. Вот. А им хочется все-таки на героических дедов, вот как-то так.
Меня, так, да, Оксана, давай.
Так, мне кажется, это естественно. Давно уже говорят, что связь между дедами и внуками плотнее, серьезнее, чем связь между родителями и детьми. Родители и дети по жизни ругаются, вот, а дедушкам с внуками интереснее друг с другом. Делить вроде нечего.
Кстати, с точки зрения вот литературы 60-х, это так оно и есть, потому что, ну, вы помните, все стиляги, они ругаются с отцами, да, последовательно. Ну, да. А с другой стороны, герой Трифонова, того же, да, в той же повести «Обмен», он как раз все время вспоминает деда-революционера. Да? То есть ему это оказывается ближе, да, это то настоящее, что было у него в жизни, да, то, в чем он не сомневается.
Меня подмывает спросить, и я спрошу, хотя говорить мы об этом будем уже после нашего короткого перерыва, после нашей перебивочки, а чем же отличается та литература, которая не стала долгое время официальной? Ну, потому что мне кажется, что, скажем, у Солженицына вот этого разрыва, да, взяли, перебросили мостик, и как будто ничего не происходило. Вот есть мы, и вот есть деды. А у Солженицына это более попытка, скажем, выстроить вот эту линию, попытка показать последовательность и начать не с революции, а дальше, даже дальше, раньше, с августа 14-го. То есть исключения все-таки были, что сделало его особым, ну и в результате он и так и не смог напечататься. Как некоторые авторы через вот этот разрыв поколений проходили. Мы об этом поговорим после коротенького перерыва. А пока, друзья, пишите, что вам близко в литературе о революции, насколько вас, собственно говоря, это затрагивает. 8-800-333-1706, телефон teos.fm, сайт и радио Теос, наше мобильное приложение. Оставайтесь с нами, это радиогостиная.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
Доктор филологических наук Янина Викторовна Солдаткина. Оксан, правильно я представил или не совсем?
Ну, вроде ничего, сойдет.
Ну, спасибо. Так вот, все, значит, там вот так восторг. А этот-то что?
Можно. Я же не могу, я же уже бью капотом. Так вот, по поводу Солженицына, с ним история вообще потрясающая, потому что он как раз, он не поколение шестидесятников в том смысле, что у него в революцию попадал не дед, а отец. И, как мы знаем, отец его погиб на охоте за несколько месяцев до рождения самого Александра Исаевича. И он себе придумывает отца. Да? Это типичный такой комплекс сироты. Мальчик придумывает, каким бы был его отец. И, собственно, в знаменитом «Красном колесе», да, он это вот в образе Сани Лженицына, он и придумывал, да, себе образ отца. Да? Потому что он мучительно задавал себе этот вопрос на протяжении всей жизни, с кем был бы отец, если бы он не погиб на охоте, с белыми или с красными, он офицер царской армии. И если сначала он на этот вопрос отвечал, что однозначно с красными, то потом он стал отвечать на этот вопрос однозначно с белыми. И Солженицын – это, мне кажется, уже следующее после шестидесятничества попытка взгляда на революцию, да, уже близкая в чем-то, может быть, поиском Леонида Леонова, в том смысле, что уже мы пытаемся разобраться, а что же это было с точки зрения глобальной исторической перспективы. Не истории нашей семьи, да, не истории нашего поколения, а истории множества поколений. Да, что это принесло России, да, что это принесло стране. А было ли это благо, или это было действительно трагедией, да, и если это трагедия, то был ли в ней оптимизм и так далее. И в этом плане как раз август 14-го Солженицына вещь совершенно изумительная, потому что она построена как текст 20 века, безусловно, там очень много таких модернистских штучек.
Конечно.
Вот, безусловно. А с другой стороны, она вырастает из литературы, из публицистики 20 века и из литературы 19 века, потому что, конечно, он задумывает ее как «Войну и мир» современную. А вот и там очень много отсылок к «Войне и миру», не говоря уже о том, что начинается она с того, что тот самый Саня Лженицын приезжает разговаривать с Толстым. Это достаточно смешно выглядит, потому что вопросы... Понятно, что он задает те вопросы, которые Толстому хочет задать Солженицын, но отвечает-то на них тоже не Толстой, а Солженицын. Да? Ну, в смысле, это очень симптоматичная история, потому что понятно, что в чем-то Солженицын именно, как и многие, да, именно Толстого считает виновником русской революции, да, как и Ленин говорил, Лев Толстой, как зеркало русской революции.
И Солженицын тоже, в общем-то, надеялся, что август 14-го опубликуют. Или уже нет?
Нет, он пишет его уже, он уже пишет за границей, но он же тоже идет вслед за шестидесятническим трендом, у него же совершенно потрясающий, там есть главы «Ленин в Цюрихе», который написан так называемой несобственной прямой речью, да, то есть это когда непонятно, от чего лица идет повествование, то ли от лица автора, то ли от лица персонажа, да, то есть он, человек, ненавидящий коммунистов, пытается влезть в шкуру Ленина. И делает это очень грамотно. Он был в Цюрихе, он анализировал ленинские речи, да, он смотрел, что называется, матчасть, вот, и он пытается изнутри, через несобственную прямую речь, да, это, кстати, техника как раз литературы 20-х годов, вспомните Замятина с романом «Мы», да, угу. Когда человек изнутри пытается, писатель изнутри показывает своего персонажа так, что он должен вызвать ужас у читателя, в то время как у самого себя он этого ужаса не вызывает.
Да, пожалуй, я вот сейчас сижу и задаюсь следующим вопросом, хотя, не знаю, Оксана так сидит, примолкла.
Я думаю. Ты думаешь. Такое тоже бывает.
Это хорошо. Ну, ты много думаешь, я много говорю. Так,
больше всех говорю.
Мне спросить или есть, конечно, вопрос?
Ну, давай я спрошу.
Хорошо, потому что потом я тогда свой.
Ну, все-таки я не понимаю до конца логику советской власти в отношении литературы. Ну, честно, не понимаю. Казалось бы, с Солженицыным все понятно. Антисоветчик и антисоветчик впоследствии убежденный. Но, с другой стороны, некоторые, вроде Шолохова, «Тихий Дон» написали таким антисоветским, если вдуматься,
абсолютно,
что товарищ Солженицын просто отдыхает. Вот. Тем не менее, роман Шолохова не только пускают в печать, по нему еще снимают экранизацию, кажется, в 1956 году.
Это уже вторую, между прочим. Первую сняли еще в 30-е годы.
Тем более. А Леонида Леонова с его бесконечными сомнениями относительно того, как революцию понимать и как классово правильного товарища, не только печатают, но и делают его советским классиком. Я не могу понять, что нужно сделать такого, чтобы тебя не опубликовали.
Подожди, я сейчас дополню этот вопрос, потому что ты прямо в точку попала. Я сидел, мучился теми же сомнениями. Сначала Янина разбила у меня такую стеклянную классификацию, а сейчас разбивает еще один миф. Я себе до сегодняшнего эфира представлял советскую цензуру как некую такую глыбу. Конечно, она с годами меняется, но она более-менее монолитна. Вот есть некоторые критерии. Вот это проходит, это не проходит. Это наше, это не наше. А оказывается, оно все существенно сложнее. И, Оксана, ты спрашиваешь о том, как вот решалось печататься, не печататься. Я поставлю вопрос по-другому. А решалось ли оно вообще? Или это какое-то более тонкое стечение обстоятельств, конъюнктуры, кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Но в таком случае о общей идейной позиции применительно к литературе говорить становится гораздо сложнее.
Вы знаете, давайте я вам... Опять же, я на примерах. Я очень хорошо помню, как мои студенты, когда я им в лицах пересказывала совершенно замечательную пьесу Булгакова «Багровый остров», которая несколько раз все-таки прошла с большим успехом в театре Таирова, когда им все это пересказала, они сказали, как это поставили, как вообще это было возможно. Но тем не менее, то есть опомнились, запретили, все, но это прошло, да, в эфир, что называется.
Ну, да.
А с другой стороны, по поводу того, как работала цензура, ну вы же, наверное, все прекрасно помните, а нашим слушателям я напомню историю публикации «Одного дня» Ивана Денисовича. Значит, история была такая. Поскольку Твардовский очень хотел это напечатать, но понимал, что это очень сложно, что он делает? Он эту повесть подсунул секретарю Никите Сергеевичу Хрущеву, чтобы тот прочитал, Хрущев сам не очень любил читать, чтобы тот прочитал ее на отдыхе. И он читал лично Никите Сергеевичу. Никита Сергеевич почуял своей где-то там крестьянской душой вот народный характер Ивана Денисовича. Ему безумно понравилась эту сцену, где Иван Денисович раствор бережет, да, как бы советский, не свой, да, вот это. И какой он работящий, положительный, прекрасный. Он сказал, да что вы, дураки, давайте напечатаем. То есть тут для того, чтобы это напечатать, была не то, что цензура включена, был на самом-самом-самом, выше некуда, да, то есть дал руководитель государства. Но Твардовский очень хорошо попал, да, он говорил, это не против социализма, это против культа личности. Больше того, был партконференция, и Твардовский в своих воспоминаниях писал, что с этой партконференции Хрущев попросил его допечатать тираж «Нового мира» с одним днем Ивана Денисовича, которым он потрясал как художественным аргументом в своей антисталинской политике. И люди расходились, говорит, в правом кармане была красная книжечка программ партии, да, а в левом кармане торчала синяя книжечка «Нового мира». Вот было так.
Так одумались-то они когда?
Они не одумались.
Его же потом взяли из библиотеки, естественно, это уже после травы Солженицына.
Да, одумались, когда выяснилось, что Солженицын... знаете, как в том довлатовском анекдоте, да, когда министр культуры Фурцева, возмущаясь, говорит Святославу Рихтеру. Нет, вы представляете, этот кошмарный Солженицын живет на даче Ростроповича. Да, что ж, Рихтер говорит, ну, действительно, это же кошмар, да, у них же там очень тесно, жил бы он лучше у меня, да. Это вот из той же серии, да. Потому что, когда стало понятно, что это не случайность, что это совершенно не против культа личности Сталина, хотя уже и тогда ситуация поменялась. То есть Твардовский в данном случае поступил как очень мудрый журналист, я бы даже сказала, медиа-менеджер. Да? Он нашел ту нишу, в которой встроилось это произведение. То же самое было, скажем, и с Платоновым, с его повестью «Впрок», которая построена на прямой полемике или диалоге Сталина с его статьей «Знаменитая коллективизация», да, «Головокружение около успехов». А он ее взял, Фадеев, в журнал «Красная новь», потому что там сменилось руководство, и Фадеев хотел доказать, что «Красная новь» все еще фрондирующий журнал, да, чтобы подписку не терять. А когда Сталин это прочитал, был дикий скандал, они оправдывались, Платонова травили. Вот, то есть, вот, понимаете, щели были очень узкими, да, и иногда тебе казалось, что ты вот где-то немножечко просто поднимаешь тираж журнала, а заканчивалось взрывом. Такое тоже могло быть.
Короче, это глыба, в которой есть некоторое количество щелей,
да,
в некоторых из которых заложена взрывчатка.
Да, совершенно верно, да. Вот, и ты на самом деле не знаешь, границы допустимого, ты каждый раз их прощупываешь вот на себе. С другой стороны, понятно, что границы допустимого, как бы монолит все-таки был. Тихий Дон никогда не изучали в школе. Изучали поднятую целину.
Да, она тоже неоднозначная.
Тоже неоднозначная.
Просто в школе можно по-разному изучать, там можно препарировать произведения.
Естественно. Но я просто к тому, что значительно более неоднозначную, скажем так, Тихий Дон, его просто в школе не изучали.
Только в университете.
Только, ну да, конечно.
В университете точно, потому я это помню из писем моей мамы 70-х годов, которая открыла для себя Тихий Дон. Это было очень большим потрясением.
Я думаю.
Ну и, наконец, вопрос для ответа на одну минуту. Енина Викторовна, вы исследователь, вы филолог. Зачем вам сегодня, что вас сегодня побуждает, почему вас, извините за такое словечко, прет от этого копания в том, как события столетней давности на протяжении 100 лет преломлялись в чьих-то умах?
Знаете, мне кажется, что вопрос о том, что такое революция, да, каждое время отвечает об этом по-разному. И то, как оно отвечает, это во многом является самохарактеристикой этого времени. То есть вы хотите разобраться о том, что думали Солженицын, шестидесятники, Бродский, я не знаю, Венедикт Трофимов, о котором мы сегодня не поговорили, но тоже его пародия на революции. Посмотрите, что они говорили о революции, и очень многое вам о них станет понятно.
Вот так, друзья. Спасибо большое. Спасибо, Янина, за то, что зашли к нам на огонек сюда и побеседовали. Оксан, а ты сегодня какая-то очень тихая.
Тихая?
Ага.
Да, ну, тихо,
сказала
она
угрожающе.
Тихо, да, ну, неправда.
Тихо, тихо.
Я провоцировал. О, никто это не оценил, как обычно.
Ну, да. Нас никогда не ценят, да. Вот, знаешь, Пастернака тоже не оценили, а вот хотел как лучше.
Да Платонова не оценили.
Радиогостиная в эфире. Оксана Куропаткина, Янина Солдаткина, Ян Латашинский за пультом.
И Олег Шевкун.
Всего доброго, всем пока.
Радиогостиная на том же месте, в тот же час.